Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 11 главы послания к римлянам. В этой главе речь идет о том, что в настоящее время Бог на какое-то время отверг народ Израиля, и целью этого отвержения является спасение язычников. Однако Бог отверг этот народ не навсегда. В Ветхом Завете Бог обещал, что Израиль будет первым среди других народов. И в этой главе Павел собирается показать нам это. Прочтем 16 стих. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то ветви». Начаток в этом стихе — это патриархи народа Израиля — Авраам, Исаак и Иаков. А под святостью понимаются не моральные характеристики, а особая роль перед Богом. Итак, если начаток народа Авраам, Исаак и Иаков святы, то есть отделены для Бога, что же можно сказать обо всем народе? Весь народ тоже принадлежит Богу. Итак, Бог еще не завершил свою работу с народом Израиля. Читаем далее 17 и 18 стихи. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то помни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Маслина в этих стихах символизирует собой народ Израиля, а дикая маслина — это церковь. Все, что имеем мы с вами, держится на том факте, что однажды Бог призвал Авраама, Исаака и Иакова, и посредством этого народа Он послал Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа. Мы с вами должны быть благодарны народу Израиля, ибо мы обязаны им очень многим. Именно по этой причине я никогда не стану мириться с антисемитизмом. Читаем 19 и 20 стихи. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держись верою. Не гордись, но бойся». Важно то, что они были отторгнуты за свое неверие. Дело в том, друзья мои, что мы не можем прийти к Богу с помощью наших добрых дел, членства в церкви или просто добропорядочной жизни. Есть лишь одно основание, посредством которого мы можем прийти к Богу. Это наша вера в Иисуса Христа. Однако здесь Павел произносит слова предостережения. Читаем 21 стих. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Поскольку Бог не пощадил народ Израиля за их отступничество, естественно, предполагать, что Он не помилует и отступившую от Него церковь. Я все более и более убеждаюсь, что церковь, которая основана на какой-то философии, ритуалах или каких-то иных действиях или делах, вступит в великую скорбь. Для нас примером такой церкви может быть церковь в Лаодикии, которая описывается в третьей главе книги Откровения. Кто-то однажды сказал: «Есть церкви, которые в первое воскресенье после Дня Восхищения, как обычно, соберутся в своем полном составе на свое обычное богослужение. И там будут присутствовать все члены до единого». Именно такой была церковь в Лаодикии. Но полную противоположность ей представляла собой Филадельфийская церковь. Мы читаем слова нашего Господа в 3 главе, в 10 стихе книги Откровения. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Спаситель обещал уберечь от скорби эту церковь, двери которой были всегда открыты, и которая несла окружающему миру Божье Слово. Я рад, что я принадлежу к подобной церкви, и надеюсь, что вы тоже нашли себе именно такую общину. Истинная церковь представляет собой невидимое единство верующих. Именно эта церковь будет однажды взята от мира, чтобы встретиться со Христом во время восхищения, которое будет предварять великую скорбь. Далее мы с вами увидим, что возрождение народа Израиля принесет еще большее благословение. Стих 22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Это весьма суровые слова. Павел призывает язычников обратить внимание на два примера. Отвергнутый Израиль является собой суровость Бога. Однако обратившимся к Богу язычникам явлена великая Божья милость. Эти две стороны Бога должны быть явлены и сегодня. Суд Божий против греха и против тех, кто отверг Христа. Но вместе с тем и милость Бога к тем, кто доверился или доверится Христу. Павел не дает полной картины сурового Божьего суда над Израилем. Однако история Израиля, повествующая нам о разрушении Иерусалима в 70-м году нашей эры, а также последовавшие за этим события, это ужасное по своему драматизму повествование. Друзья мои, давайте не будем шутить с Божьей благодатью. Именно эта благодать привела нас в Божью семью и дала нам множество преимуществ. Однако сейчас, когда со времени написания этих строк прошло уже около 2000 лет, современная церковь, состоящая главным образом из язычников, отступила от Бога не меньше, а может быть даже больше, чем когда-то Израиль. Читаем 23 и 24 стихи. «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Поскольку Бог принял язычников, невзирая на их личные заслуги, Он может вновь возродить Израиль, не имеющий никаких заслуг. В Ветхом Завете совершенно ясно говорится, что однажды Израиль вновь обратится к Богу. В качестве примера прочтите 23 главу книги пророка Иеремии, которая представляет собой одно из множества замечательных пророчеств касательно возрождения Израиля. Об этом же говорил и пророк Захария в 10 стихе 12 главы своей книги. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». «И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Да, это будет великий день искупления. Дети Израиля обратятся к Богу в покаянии, и Бог спасет их точно так же, как Он некогда спас и нас с вами». Посредством своей чудесной, необъятной милости и благодати. Здесь Павел продолжает использовать пример маслины. Оливковое дерево олицетворяет народ Израиля, корнем которого был Авраам. Однажды некоторые ветви были отсечены, был отторгнут, отсечен народ Израиля как таковой. И на их место Бог привил язычников. Однако язычники заняли это место вовсе не посредством того, что стали прозелитами. Прозелитизм подразумевал, что язычники должны были бы принять все законы Ветхого Завета. Однако Бог просто отторг Израиль и поставил на его место церковь, включающую как евреев, так и язычников. И если Бог сделал это, вполне естественно предположить, что Он однажды может взять родные ветви и привить их вновь. Иными словами, Бог не отвергает израильский народ навсегда. Читаем 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Это время, когда вошло полное число язычников, началось с призвания церкви. И это время будет продолжаться до самого момента восхищения церкви. То есть ожесточение и ослепление Израиля будет продолжаться до тех пор, пока в этом мире присутствует церковь. Необходимо пояснить выражение «тайна сия», используемое в этом стихе. В Новом Завете слово «тайна» используется по отношению к чему-то скрытому ранее, но явленному теперь. Тайна, о которой речь идет здесь, — это время вхождения полного числа язычников, которое не раскрылось в откровениях Ветхого Завета. Читаем далее стихи 26 и 27. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Когда Павел пишет, что весь Израиль спасется, это вовсе не означает, что будет спасен каждый отдельный представитель иудейского народа. Дело в том, что в этой главе речь идет о народе Израиля в целом. Во все времена спасенным оказывался лишь небольшой остаток. Цитата, которую приводит здесь Павел, взята из 59 главы 20 стиха книги пророка Исаии. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». Весть, обращенная к каждому отдельному человеку, гласит, что он должен обратиться от своего нечестия к Господу. Но обратиться к Спасителю лишь остаток, и все эти люди будут спасены. Павел говорит о спасенном остатке, как об истинном Израиле. Дело в том, что всегда спасался только остаток. Такой остаток был во дни пророка Илии, во времена царя Давида, а также во времена апостола Павла. Точно такой же остаток имеется и сегодня, и точно так же это будет в период великой скорби. Читаем далее стихи 28 и 29. «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избавлению возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны». Павел как бы подводит итог всем своим предшествующим рассуждениям. Создается впечатление, что он говорит о двух взаимоисключающих друг друга идеях, хотя и та, и другая одинаково справедливы. С одной стороны, Израиль оказался врагом Бога ради язычников, ради того, чтобы Евангелие могло прийти к язычникам. Но, с другой стороны, дети Израиля — это избранный Божий народ. Бог возлюбил их ради Авраама, Исаака и Иакова. Именно поэтому христианам не пристало сочувствовать какой-либо форме антисемитизма, о чем я уже неоднократно говорил и не устаю повторять вновь и вновь. Читаем стихи с 30 по 32. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». В этом послании Павел обращается к язычникам. Церковь в Риме состояла главным образом из язычников. Ко времени написания этого послания многие язычники уже были спасены, и здесь Павел демонстрирует контраст между народом Израиля и язычниками. В прошлые времена язычники не верили, однако некий остаток из числа язычников был помилован. Но в то же самое время некогда веровавший Израиль утратил свою веру. Павел формулирует принцип, по которому Бог спасает как евреев, так и язычников. Этот принцип — милосердие. Точно так же, как Бог уже явил свою милость язычникам, однажды Он явит милость народу Израиля. Но для чего Богу миловать народ Израиля? Эта причина таится где-то в глубине Божьей премудрости. Павел пишет об этом в 33 стихе. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божье! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Друзья мои, давайте успокоимся в мысли, что все, что делает Бог, это правильно и мудро и является самым лучшим решением. Мы с вами обладаем ветхой натурой, которая ставит под сомнение Божье решение всякий раз, когда Он делает что-либо. Мне нередко доводилось слышать, как христиане рассуждают подобным образом. Несправедливо, что язычники погибают, ведь им никогда не доводилось слышать Евангелие. У Бога нет права осуждать их. Друзья мои, у Бога есть на это всякое право, ибо Он является Богом. И все, что Он делает, это справедливо и правильно. И если вы не считаете, что Он прав, значит, вы ошибаетесь. Мы с вами не застрахованы от ошибок. Но в случае с Богом это не так. И мы все должны понимать это. Эти стихи представляют собой чистое прославление Бога, а вовсе не логические рассуждения апостола. И в то же время они являются самым убедительным доводом. Если мы не понимаем, почему Бог продолжает работать с Израилем или с язычниками, а также с нами, это вовсе не потому, что объяснение этому не существует. Все дело лишь в нашей неспособности осознать Божью премудрость и проникнуть в Божьи пути. Павел пишет в первом послании к Коринфянам во второй главе в 14 стихе. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Дело в том, что Бог всегда делает лишь то, что является для нас с вами самым лучшим. Мы с вами можем не осознавать этого, мы можем не понимать всего того, что происходит с нами. Но мы с вами должны верить, что все это предназначено для нашего блага, и что именно Бог позволяет всему этому произойти. Мы с вами похожи на маленьких детей, которые не понимают Божьих путей. Наши обстоятельства не всегда оказываются самыми благоприятными. Но они все равно происходят из бездны богатства и премудрости и ведения Божия. И Бог доносит до нас эту мысль через пророка Исаию. В 58 главе, в стихах 8 и 9 мы читаем. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Мы с вами должны очень хорошо осознавать этот факт. Читаем далее 34 и 35 стихи. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» Это очень простые вопросы, но ответить на них очень непросто. «Никто, друзья мои, не может познать Божьих замыслов». Таков должен быть ответ. Некогда Павел амбициозно надеялся познать его. Он пишет в своем послании к филиппийцам в 3 главе, в 10 стихе. «Чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его». Точно так же. Никто в этом мире не может претендовать на право быть Божьим советником. Есть немало церковных функционеров, которые полагают, что имеют право диктовать Богу то, как ему следует поступать. Но Бог не нуждается во всем этом. Кстати сказать, обратили ли вы внимание на то, что, будучи на этой земле, Господь никогда не спрашивал ни у кого совета? Лишь один раз, как раз перед чудом насыщения 5000 человек, описанным в 6 главе Евангелия от Иоанна, Иисус задал Филиппу вопрос. Он спросил своего апостола, «Где нам купить хлебов, чтобы накормить эту толпу?» Однако далее Иоанн поясняет нам, для чего Господь задал этот вопрос. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Дело в том, что Спаситель не нуждался в совете Филиппа. Более того, он тогда так и не воспользовался советом своих апостолов, которые предлагали ему отпустить народ. Он тогда велел своим ученикам накормить народ. Друзья мои, Бог не спрашивает нашего совета, хотя многие люди сегодня указывают ему, как поступать. Итак, Павел пишет, «Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» Доводилось ли вам, друзья мои, давать Богу что-то так, чтобы Он оставался в долгу перед вами? Если бы мы были в состоянии дать Богу что-то, Он был бы перед нами в долгу. Но есть ли в нашем распоряжении что-то, чего мы сами не получили бы от Бога? Я полагаю, что причина, почему многие из нас сегодня столь бедны, состоит в том, что мы возвращаем нашему Богу слишком мало из того, что Он уже дал нам. На самом же деле Бог говорит, что Он никому и ничего не должен. Когда кто-то дает что-то Богу, Бог делает так, что этому человеку воздается значительно больше. Как-то мне довелось говорить с одним замечательным христианином, который был очень состоятельным человеком. Я тогда спросил его, «Как так получается, что вы жертвуете на нужды других так много, но все равно остаетесь столь богатым?» Этот человек тогда скромно ответил, «Я не смогу объяснить вам этот парадокс. Я все время пытаюсь отдать другим то, что есть у меня, но Бог все время дает мне еще больше». И Божьи усилия гораздо более действенны, чем все мои попытки. Дело в том, друзья мои, что большинство из нас не дают Богу шанса показать свои силы. Мы с вами не в состоянии сделать для Него что-либо, ибо Он дает нам в ответ намного больше того, что мы даем Ему. Как сказано в последнем стихе этой главы, «Ибо все из Него, им и к Нему». Ему слава во веки. Аминь. Я думаю, что этот стих является самым лучшим завершением сегодняшней лекции. Поэтому я на этом прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.